Тем не менее, мы начнем немножко раньше, поскольку я думаю, что правильно отметить, что у нас существует такой закон, который мужчинам, которые молятся, более знаком, женщинам менее знаком, которые не ходят в синагогу на молитву и, в общем, не обязаны туда ходить по шабатам. И тем не менее, у нас существует чтение Торы, и после чтения Торы чтение кусочка из пророков, который называется «Автора». Чтение, связанное с тем, что написано в Торе, какие-то кусочки определенные, которые какое-то имеют отношение к недельным отрывкам. Но неделю назад произошло некоторое изменение. То есть у нас есть 4 недели, которые отличаются от остальных недель, и отрывки во вторы, которые мы читаем, они отличаются от вторы, то есть они не имеют отношения к Паршат Дешаво, они по аналогии составлены по другому поводу. Первая – это Паршат Шкалим, вторая – Паршат Захор, третья – Паршат Ходыш, и четвертая – Паршат Парадума. Поэтому я немножко расскажу обо всех, и, естественно, наибольший уклон мы должны сделать по поводу Паршат Захор. Первое, начиная с Паршат Шкалим, которая связана с заповедью, которую мы читали в прошлый шаббат, а это крест Тойра и Гафтара, которые есть. То есть Мафтер, последний отрывок Торы, вытаскивается два свитка Торы, и последний отрывок читается, восьмого человека обычно, которого вызывают в чтении Тора, вызывают человека, который читает отрывок, связанный с Иньяна де Йома, вопрос, связанный с этими днями, то есть те дни, которые у нас сейчас есть. В прошлый раз, при начале месяца Адара, при подходе к Адару, мы читаем отрывок, посвященный Шкалим. Мицва, которая существовала во время храма, что каждый еврей должен дать махцит гашекель, половину шекеля, на общественное жертвоприношение, на бейт-мигдаш, на поддержку храма. И написано, что даль лоймит ваашир лоирбе. Богатый не даст больше, бедняк не даст меньше. То есть каждый должен был дать ровно по полшекеля, и с этими полшекелями, получаете полшекеля, делалось подсчет количества людей, количества евреев, которые есть в Амисраиле. Однажды Давид Амелах сделал этот подсчет не так, неправильно, посчитал, евреев считать нельзя, это отдельный разговор, почему. Но Давид Амелах посчитал евреев, и была целая магифа, были некоторые несчастья, которые были в Амисраиле. Поэтому правильный подсчет обычно считает, например, есть миньян или нет. Какое количество шляп или кипот присутствует в бет-мидраше, или что-нибудь подобное этому, сколько по обуви находится, но не считают самих людей. Подсчет евреев, который делался с помощью сдавания полушекелевой монетки, это тоже подсчет, который тоже Тора разрешает, но только когда это необходимо. Просто так, даже так не надо считать евреев, это отдельная суть. И вот с этой заповеди полушекеля здесь у нас есть некоторый балаган, некоторая такая вот путаница. В чем она состоит? Я сейчас говорю не о том вздохе, который мы даем, а о заповеди полушекеля. Когда Моше Рабейну получил заповедь полушекеля, дать хацы шекель, бешекель, хакодыш, срим, гера, гашекель, то твердый размер этого шекеля, то Моше Рабейну не мог понять, о каком шекеле идет речь, и Акодыш Брагу ему объяснил это еще раз на горе Синай. И когда Акодыш Брагу убедился, что Моше Рабейну, он, в общем, хорошо соображал, тем не менее, не очень понимает, о чем идет речь, тогда Всевышний в огне, в костре, в огне, показал ему полшекелевую монету для того, чтобы Моше Рабейну точно знал, о каком хацы шекеле идет речь. И Моше дает эту заповедь Амисраэля, и с тех пор Амисраэль сдает вот эту полушекелевую монету. Нам надо попытаться с вами понять, что именно было трудно Моше Рабейну в этой заповеди хацы шекеля. Как можно, чтобы он не понимал, что такое монета? Ответ на этот вопрос, их много ответов на этот вопрос, один из ответов, который мне больше нравится, поэтому я его даю, ответ Рав Цодок Коэна, который объясняет, что трудность, которая была у Моше Рабейну, он не мог понять, как такая низкая материальная вещь, как деньги, монетка, может являться мицвой и может привести к каким-то очень фантастическим результатам. В частности, поскольку мы накануне праздника Пурим, то когда Аман, который был не самым праведным человеком, Аман Араша, предлагает Ахашвироша, просит его, давай мы уничтожим там Исраэль, а я тебе дам 10 тысяч кикар кейсов, 10 тысяч какого-то размера серебряных монет. И Мидраш говорит, Раша бен Раша, нечестивец сын нечестивца, уже Игдиму лаха Исраэль, Исраэль сделали перед тобой, то, что они дали эту сумму денег, в мицвах цедашекель, которые они дали для бет-мигдаша. И таким образом, эта мицва махцедашекель побеждает эти 10 тысяч, которые хочет Аман заплатить Ахашвирошу, и Амисраэль остается в живых. Когда Аман там внутри могилы, когда Аман по приказу Ахашвироша едет для того, чтобы взять Мордыхая, посадить его на царскую лошадь и покататься по городу, для того, чтобы за то, чтобы наградить его за то, что он спас жизнь царю, то есть Ахашвирошу, то он приходит и видит, что Аман, Мордыхай сидит с детьми. Видите, я уже в пьяном состоянии путаю Амана и Мордыхая. Он видит, что Мордыхай сидит в Бет-Кнессете с детьми и учит с ними какой-то отрывок Торы. Он спрашивает детей, какой отрывок вы учите, что здесь описывается в Торе. И они ему рассказывают, что мы сейчас учим мицву, заповедь полшекеля. И Аман говорит, у вас полшекеля спасли, сделали больше, чем мои 10 тысяч кикарот кейсов и загал. То есть из-за мицвы хацы шекеля мы были спасены от Амана. Теперь Моше Рабейну было трудно понять величину и уровень этой заповеди, и Гакодеш Барагу ему в огне показывает то, что материальный аспект этого мира, в том числе понятно, что деньги – это гаматериальный аспект, материальный аспект с большой буквы этого мира, он приводит человека, приводит нас к тому, что материальность переходит в духовность, и когда мы сдаем деньги, на которые чиним Бейт-Амикдаш, понятно, что Бейт-Амикдаш – это материальное сооружение, храм, он ломался, нужно было постоянно его поддерживать. И вот эта поддержка, которую мы оказываем Бейт-Амикдашу, и в том числе мы приносим жертвоприношения козлов, баранов, быков, птиц, то есть голубей. Все, что мы приносим в Бет-Мигдаш, соединяет материальное с духовным. А для того, чтобы даже голуби купить, я не говорю о быке, нужно заплатить определенную сумму денег, для того, чтобы можно было принести жертвоприношение, жертвовать слово «корбан», то, что «микарев» нас ко Всевышнему, приближает нас к Творцу. Это суть мицвы Махцид Ашекль, когда мы берем материальную монету и превращаем его в тот кусок материи, который приближается ко Всевышнему. Это суть мицвы Махцид Ашекель. Это тот отрывок, который мы читали на прошлой неделе в Шаббат. Теперь, здесь есть еще один аспект, на котором я хочу на 2-3 минуты, может, на 5 остановиться. Я сказал, что есть запрет Торы считать Амисраэль. Он не сказан в виде запрета, но известный запрет, что нельзя считать еврея. С помощью материальных монеток Махцид Ашекель, которые каждый из них сдал для того, чтобы принести карбонот в Бет-Мигдаше, можно посчитать количество монеток и знать, на самом деле их можно просто взвесить, потому что они все весили одинаково, и знать, сколько человек сдало деньги, и, соответственно, сдают все, и, соответственно, посчитать количество евреев, которые есть в это время. И это будет можно сделать. Теперь я хочу остановиться на запрете считать евреев. С чем он связан? Я даже не говорю, где он написан, откуда он учится. Учится из Танаха, из того места, где Давид Амелех сделал подсчет, и потом было Магифа, какое-то поражение внутри народа Израиля. И Мефоршим, комментатор, объясняет, что отсюда учится, что нельзя считать просто так Амисраэль. Теперь вопрос другой. Почему нельзя это делать? В чем проблема? Дело в том, что Амисраэль – это некое связующее звено между материальным миром и Творцом. Амисраэль в период, когда он по-настоящему выполняет функции Израиля, я не говорю про себя или про кого-то из присутствующих, у нас дело обстоит достаточно плохо, но, тем не менее, внутри нас есть вот эта искра, которая дана нам Всевышним. И Амисраэль, когда он находится внутри служения Всевышнему, то это то, что мы должны, по идее, такими быть, и когда-то бы Израиль, Ашем, Исраэль таким станет полностью, мы выходим за грань простого материального мира. Мы настолько соединяемся с Творцом во время соблюдения мицвот, изучения Торы, и если вся жизнь подчинена именно этому, мы настолько поднимаемся над материальным миром, что мы не находимся внутри мира, где счет возможен. Потому что мы поднимаемся над уровнем состояния 1, 2, 3 тысячи миллионов. Каждая еврейская душа становится абсолютно бесценной, и уровень ее соединения со Всевышним такой, что так же, как Творец, Его невозможно посчитать. Он один, единый, он занимает все. Также каждый из народа Израиля, поднимаясь на этот уровень во время службы Всевышнему, заходит, выходит за пределы материального мира и становится совершенно другим. И поэтому в тот момент, когда мы считаем Ам-Исраэль, мы даем им, ограничиваем их внутри этого материального мира и опускаем их до уровня простой материи. Так же, как мы считаем куриц, кроликов, быков и так далее. Поэтому существует проблема, запрещающая нам считать Ам-Исраэль. И если мы их считаем, то мы наносим гам, изъян в понятие вот этой духовности, которая есть у каждого и каждого из тех, кого мы посчитали. Для этого Акодыш Бру дал разрешение для подсчета с помощью этой монетки, хаци шекель, которая на самом деле является сама по себе, эта монетка, является такой вот связующим звеном между материальным миром и то, что выходит за пределы этого материального мира. То монетка, благодаря которой строится, ну не строится, но ремонтируется Бейт-Мигдаш, та монетка, с помощью которого приносит жертвоприношение, является корнем, источником, из которого покупается жертвоприношение для Бейт-Мигдаша, но сама она сугубо материальная, находится внутри этого мира. Но она выходит, и с помощью нее мы выходим за пределы этого мира и приближаемся к Творцу. Поэтому именно с ее помощью дана заповедь, я не знаю, дано разрешение считать Амисроэля. В общем, это заповедь приносить Максу Бешекелю в Бейт-Мигдаш. Мы сегодня, поскольку у нас нет Бейт-Мигдаша, в этой миссии должны были участвовать мужчины старше 20 лет, женщины не сдают Махцуда Шекель. Есть Махлокис. Коиним сдают или нет Махцуда Шекель. На Галоху Коиним, да, сдают Махцуда Шекель. Дети до 20 лет, даже подростки. И женщины свободны от этой заповеди. Она им не заповедана. Они не могут сдавать Махцуда Шекель. И здесь есть разные интересные вещи, которые с этим связаны. Поскольку это не сегодняшняя тема, я их пропускаю. И вот сегодня у нас нету мицвы Махцуда Шекель, нету мицвы сдавания денег, но есть зехер ле этой мицвы. Зехер ле этой мицвы имеет особый смысл, воспоминание о ней. Когда мы выполняем, понимая то, что мы делаем, и несмотря на то, что мы уже прочитали эту паршу, но обычно в Таанит Эстер принято, в пост Эстер сдавать большую часть людей, сдают вот эти вот хацешекелевые монеты. Принято, чтобы это делали не только те, кто обязаны это делать Мидарайса, но принято, чтобы это делал весь Ам-Исраэль, потому что сегодня у нас нет мицвы как таковой, это только воспоминание о мицве. Поэтому Махцит Ашекли сдают мужчины, женщины, дети, родители сдают за детей и так далее. Поскольку это Мингак, а не мицва, то есть разные мнения, сколько надо сдавать. Есть те, которые сдают по половине той монетки, которая принята в этом месте. То есть у нас это в Израиле хацешекель. В России я не знаю, что за половина монетки будет. В Америке хацедоллар, половина доллара. Есть те, которые сдают, взвешивая, как бы, что шекель это 20 гера. И мы взвешиваем количество серебра и сдают по количеству серебру. Серебра, но это не обязательно делать, и бифрат, в основном из-за того, что это мингак, важно выполнить мингак, понимая для чего, что это мингак, а не заповедь, это деньги не посвящаются в храме, храму, но в принципе это воспоминание о том, как с помощью материального мира, с помощью презренного металла мы выходим за пределы материи и посвящаем все духовности. Это суть этой мицвы. Окей, вопросы? По Махцуда Шекелю нету, как я вижу. Тогда я буду продолжать дальше. Следующий отрывок, который читается в этот шаббат. Нет, не в этот шаббат. В следующий шаббат это будет читаться. Это отрывок, который паршат, который называется паршат Захор. Паршат Захор – это парша, которая, как бы основная тема, как я обозначил сегодняшнего занятия. Это отрывок, который читается на тему того, чтобы мы помнили, что сделал Амалек при выходе из Египта. У нас есть отдельная заповедь, которая написана в этом отрывке. «Помни, что тебе сделал Амалек при выходе твоем из Египта». Не забудь. Мы должны это помнить для того, чтобы уничтожить зехер, память о Амалеке из-под небес. Эта мицва, которая мицва выйти на войну и уничтожить Амалека, она существует только во время завоевания Эрец Исраэль, когда существует царь. Поэтому сегодня мицвы уничтожить Амалек у нас нету. Но Акодыш Барагу оставил нам мицву помнить о том, что сделал Амалек, не забывать это для того, чтобы в нужный момент мы уничтожили Амалек. Понятно, что Амалек это такое зло, которое зло бреется, суть зла, которая может быть в мире. Суть амалекитян это то, что они не могут быть исправлены, потому что все, что может быть исправлено в этом мире, не подлежит уничтожению. Акодыш Барагу не хочет уничтожить, он хочет исправить. Но есть вещи и люди, которых исправить невозможно, поэтому их надо уничтожать. И это относится не только к неевреям. Существует определенное количество людей, которые за совершенный эверот подлежат смертной казни или казни Баидей Шамаем, которые производит Всевышний сам. За определенные виды авейры это положено. С амалекитянами мы должны это сделать со всем народом. Народ должен быть уничтожен за исключением одной вещи. Тоже я не знаю, за исключением или нет, существует определенный махлокис, определенный спор между Махилтой, комментарием Амараем, тех же людей, которые написали Талмуд, и комментарием, не комментарием, а просто Геморой в трактате Гитин, по поводу амалекитянина, который сделал Гиюр, который принял иудаизм и взял на себя исполнение всех мицвот. В Торе написано, что амалекитянин не может войти в общество Всевышнего, но это не означает, что он не может сделать гиюр. Это означает, что он не может после гиюра жениться на еврейке. Если это гиюра, то она не может выйти замуж за еврея. Но между собой они жениться могут, и они могут сделать гиюр, если бы из них считает нужным провести гиюр и так далее. Если этот гиюр проведен, остается ли мицва убить этого амалека? Михилта в комментарии на книгу Малахим, нет, наверное, все-таки это конец книги Шмуэля, я ошибся, не книги Малахим, конец книги Шмуэля, Михилта приводит, что Давид Амелах приказывает убить человека, которого зовут Гер ха-Амалеки, Гер Амалекитянин. И Михилта считает, что Давид Амелах приказал его убить, поскольку он, несмотря на Гиюр, остается Амалеком, поэтому подчеркивается, что он был из Амалека. И Михилда считает, что гиюр Амалеку не помогает. Если он сделал гиюр, он все равно у нас остается мицва его уничтожить. Леумадзе напротив этого. Талмуд Бавли считает иначе. Грубо говоря, того гера Амалеки, который Давид Амелех приказал казнить, он приказал казнить, считает Бавли, Талмуд, не из-за того, что он амалекитянин, а совершенно по другому поводу. Поскольку этот человек, который пришел и сообщил, что он видел раненого Шауля Амелеха, которого плештим убили. Шауль Амелех мучился и умирал, и боялся, что его сейчас плештим захватят в плен, и его будут мучить, издеваться, и будет такой хилуль Ашем, осквернение царя Израиля. И чтобы этого не было, он попросил этого человека, Гера Амалеки, чтобы тот его убил, и тот его убил, и потом с радостью рассказал об этом Давида Мелаху, надеясь на получение награды, что погиб тот человек, который мешал установить царство Давида. Но Шауль Амелах, несмотря на войну между Шаулем и Давидом, которая отдельно очень интересная тема, но мы сейчас не будем ей заниматься, был абсолютно стопроцентным праведником и мог превратиться в Машеха бен Йосефа и передать царство Давиду, когда Давид стал бы Машеха бен Давид, но этого не произошло. И по поводу того, что этот амалекитянин, Герну амалекитянин, убил Шауля и радостно пришел просить награды за этого Давида, хотя он сделал это по приказу Шауля, тем не менее, Давид Амелех решил, что он должен быть уничтожен и приговорил его к смертной казни. Но за то, что он был амалекитянин, за это нет. За то, что он убил царя, за это да. И Гемора в Гитин приводит, что сыновья Амана преподавали Тору в Нейбраке, и это Шамай и Втальон, у которых учился Шамай и Гилель, основоположники всей Торы, которая у нас есть, которая пришла до нас, она дошла через Шамай и Втальон. Они оба были потомками Амана, потомками Амалека, но сделали гиюр, и, соответственно, они выдали такое совершенно невероятное количество святости, которое входит в наш мир. По одному из комментариев, мне кажется, что это большее количество комментариев, чем меньшее, Раби Акива произошел от человека по имени Сесро, который тоже был амалекитянин. То есть от Сесро он произошел, безусловно, но по большей части мнения Сесро был амалекитянин. Хотя он руководил армией Канаана, но сам он был амалекитянин. И, соответственно, Раби Акива был амалеком. При этом его родители сделали гиюр. И этот гиур был, понятно, что засчитан, и вся устная Тора передана нам через Раби Акива, который произошел от Амалека, и понятно, что идея о том, что Раби Акива надо убивать, эта идея не выдерживает критики, так же, как Шамаев Тальон. Так что мы видим, что мнение Гемора Бавли, что амаликитянин, который принял гиур, это стопроцентный еврей, и никакого шемица, никакой искры амаликитянства в нем не остается. Таким образом, видно, что Амалек, мицва убить Амалека, касается только того времени, когда он не вошел под крылья Шехины. Войдя под крылья Шехины, эта заповедь отменяется и полностью аннулируется. Следующий вопрос, который есть, у меня нету гемора на эту тему, я не знаю гемора на эту тему, но вопрос такой, если амаликитянин принимает на себя семь заповедей сыновей Ноха и исполняет семь заповедей сыновей Ноха так, как их положено соблюдать. Раби Ишуа в трактате Сангедрин пишет, что Бней Ноах, те, кто соблюдает заповеди сыновей Ноаха, не евреи, они удостаиваются Алам Аба, они удостаиваются грядущего мира. И вот этот человек, который амаликитянин, который принимает на себя заповеди сыновей Ноаха, я забыл сказать одну деталь, которую пишет Рамбам, что если он соблюдает всем заповедей Ноаха, не потому что ему нравится моральное состояние этих мицвот, а потому что он верит, бы мы нашли ма полной верой, что они были даны Моше Рабейну на горе Синай. Поэтому он их принимает. Только тогда он имеет свой Алам Аба. Это мнение Раби Ишуа в Геморе Сангедрин, и по нему пасек Рамбам. И Рамбам приводит и говорит, что если этот Бен Ноах, сын Ноаха, амаликитянин, но он принял на себя шема мицвот бней Ноах, потому что они все мицвот сыновей Ноаха, потому что они были даны Моше Рабейну на горе Синай, то в этой ситуации он бен Алам Аба, он удостаивается грядущего мира, и понятно, что к нему не относится дин Амалека, его нельзя убивать. Это не относится к понятию Амалека. Мне задают хороший вопрос. Раби Акива, который был потомком Амалека, то, что он был потомком Амалека, написано в очень многих мидрашах. Как он может жениться на дочери Рахели Баткалва Саво? Хотя написано, что Амалек не войдет в общество Всевышнего. Здесь надо очень серьезно разбирать этот вопрос. Я скажу по мнению Тосфос. Тосфос говорит, что когда перед разрушением первого храма, это вопрос Тосфос прежде всего, кто мне спросил? Борух его спросил. Этот вопрос, который кроме Боруха задает Тосфос. И Тосфос говорит о том, что когда перед разрушением первого храма человек по имени Санхерив, предшественник Навуходоносора, он завоевывал Иудею и остальные народы Средиземноморья, то в этот момент, когда он это сделал, он ирбеф эдгаамот, он перемешал все народы. Поэтому у нас сегодня неизвестно стопроцентно, кто от кого произошел. Идет перемешивание народов внутри народов, поэтому то, что запрещает Тора вести Амалека, Кананейца, Моавитянина и так далее в общество Ашема, это все отменилось, поскольку мы не знаем, кто такой Амалек. Поэтому эта заповедь отменена. Но есть мидраш, который говорит о том, что когда Сисра, Йоэль, соблазнила Сисро для того, чтобы его убить, и он живет с ней, после чего он засыпает, и она пробивает его висок колом, то когда он к ней пришел, то она забеременела, и от этой связи через 10 поколений рождается Акива бен Йосеф, человек по имени Раби Акива. Поэтому у нас есть свидетельство, что в нем есть вот эта амаликитянская кровь, но из-за того, как объясняет Тосфос, что Санхерив смешал все народы, у нас теперь неизвестно, кто Амалек, поэтому у нас нет заповеди убивать Амалека, и поэтому у нас нет запрета войти. Не то, что его нет, он есть, просто он невыполним. Что кто-то из этих народов не может жениться на еврейке, поскольку мы не знаем, к какому народу он относится точно. Окей. Ну, вопрос, понятно, что очень хороший. Спасибо. Теперь мы двигаемся дальше. Что у нас, на чем я остановился до Колбасово? Да, что мицва убить Амалека относится только к человеку, который Амалек, который ведет себя как Амалек, а не человеку, который отказался от своего амаликитянства, либо выполняя 7 заповедей сына Еноха, либо, поднявшись на еще более высокий уровень, сделав гию. К нему не относится эта заповедь. К остальным амаликитянам она относится, и вот отрывок, который я читаю. Значит, во-первых, заповедь «Помнить о том, что сделал Амалек» – это заповедь, которую мы выполняем, читая Тору. Не исключено, что не читая свиток Торы, а просто говоря эти вещи, мы тоже выполняем эту заповедь. Но, по большей части мнения, так принято, только во время чтения Торы мы достаемся выполнить заповедь «Помнить о том, что сделал тебе Амалек при выходе твоем из Египта». В принципе, для того, чтобы человек не забыл, достаточно читать Тору один раз в год. И поскольку за год вся Тора прочитана, то поэтому большая часть людей выполняет митцву «Помнить, что сделал себе Амалек» без отрывка, который установили наши мудрецы, читать через неделю в шаббат. Зачем же тогда мудрецы устанавливают это постановление, чтобы читать в это время? Почему это называется митцвой Дорайса? Из-за такого года, в котором мы сейчас находимся, а именно Высокосного года. Сейчас у нас находится в году не 12, а 13 месяцев. Поэтому мы читаем Сефер Тору не за 12 месяцев, а за 13 месяцев. Соответственно, прошло больше, чем 365 дней с прошлого чтения отрывка Амалека. Поэтому Рабонан специально установили в месяце Адар Бейт, Высокосный год, и, соответственно, во всех Адарах, еще, на всякий случай, во всех, чтобы постановление было на все года, что мы должны читать отрывок, этот отрывок Паршат Захор каждый год. Теперь я хочу зачитать этот отрывок, и потом мы продолжим. Этот отрывок звучит... Ой, я открыл только не его, открыл по ошибке Шкалим, но его мы уже обсудили. Отрывок Паршат Захор состоит всего из нескольких псуким, а именно трех. Захор это Ширасалаха Амалек Бедерек Бесатыха Бемицраем. Помни, что сделал себе Амалек по дороге при выходе твоего из Египта. Ашер Карха Бадерек, что случилось с дороги. Вейзанавбых, а он преследовал, как воз за тобой. И Колин Шалима Хареха за всеми, кто ослаб и шел сзади. А Ваата Еф Вейга, ты был уставший. И Амалек Лоера Элоким, он не боялся Ашем. Вая Баяне Гашем, и будет, когда успокоит себя Всевышний Элокейха, твой Бог, Миколь Ойвеха, от всех твоих врагов, Мисавив, вокруг, в земле, которую Ашер, Ашем Элокейха Натенлаха, Ашем дает тебе, Нахала Лирашта, в удел для наследования, Тимхе Эт Зехер, Амалек Митаха Дашамаем Лотишках, сотри память об Амалеке из-под небес, не забудь. Всего три предложения, которые установлены, чтобы мы читали в следующий шаббат. Это отдельное чтение. Значит, здесь есть вопрос. Секунду. Как можно стереть память об Амалеке, если он упоминается в Торе? Хорошо, чуть позже. Так вот, вопрос, к кому относится заповедь слушать этот отрывок Торы. Понятно, что к мужчинам это относится, относится ли это к женщинам. Здесь есть две причины, по которым это две разных как бы причины. С одной стороны, это митцва делай, но не связанная со временем. Просто надо один раз в год вспоминать, лучшее воспоминание это отрывок Торы читать, то, что сделал нам Амалек. Поскольку это надо читать один раз в год в любое время, то поэтому это митцва ассе, не связанная со временем, митцва дела, не связанная со временем, и поэтому это причина, чтобы женщины обязаны были участвовать в чтении Торы. С другой стороны, помнить нужно для того, чтобы в дальнейшем выйти на войну и уничтожить оставшихся амаликитян. Женщина на войну не выходит, поэтому с этой стороны ей не надо помнить. Поэтому решением первые комментаторы Талмуда разошлись во мнениях, должна или не должна женщина слушать этот отрывок. Но во всех квотсот Исраэля, в Ивам Исраэле принято, чтобы женщины приходили прослушать чтение Паршат Захор, приходили в синагогу, и поскольку это достаточно тяжело бывает организовать из-за маленьких детей, то делается отдельное чтение для женщин, для того, чтобы муж мог посидеть с детьми, пока женщина на 20 минут идет послушать эту паршу. 10 минут туда, 10 обратно, 1 минута там, 21 минута. Вот, или на 5 минут, в зависимости от того, где синагога. Таким образом, на гук принято, что женщины слушают, есть обязанность или нет, это остается спором между нашими мудрецами. Понятно, что лаахрия в этом споре я не могу. Теперь вопрос, который мне задали, это очень правильный вопрос. В Торе написано, и мы каждый год читаем, что надо стереть память, надо забыть. Очень трудно забыть то, что мы постоянно нам напоминают, и мы сами себе напоминаем. Помни, что сделал тебе Амалек, не забудь и сотри с него память о нем из-под небес. Не забудь и сотри. Как это может произойти? Внутри Аламазе, внутри нашего мира, вы абсолютно правы, это невозможно, поскольку мы должны читать, помнить, что он нам сделал, поскольку мы не имеем права простить это. Это не просто сделано было. Это Амалек – это такая рекус, не знаю, как сказать, консистенция зла, которая существует в мире, и мы должны его уничтожить. И забыть, что мы должны его уничтожить, мы не можем. Но после того, как он будет уничтожен, то надо уничтожить не только его, но всю память о нем. Например, вещи, которые принадлежали Амалеку, должны быть уничтожены. Их нельзя использовать, потому что если мы возьмем какую-то, грубо говоря, шикарную люстру, которая принадлежала какому-то амаликитянину, и повесим его в синагоге, то каждый день, входя в синагогу, мы будем помнить, вспоминать, что это его люстра. И, соответственно, память о нем будет оставаться. Поэтому должно быть уничтожен и он, и память о нем. Но уничтожены после того, как эта мицва выполнена, а не до этого. Сейчас же, наоборот, нам надо помнить, что сделал Амалек, и не забывать об этом. Гемора говорит о том, что все время, что Амалек находится в живых, существует в этом мире Амалек, то существует ситуация, что кисе Всевышнего, трон Всевышнего, он, слово кисе, которое здесь сказано, он трон, оно сказано без одной буквы, без буквы алиф, чтобы подчеркнуть, что трон Всевышнего не цельный, плохо стоит в этом мире, все время, пока в мире находится Амалек. Потому что Амалек – это часть Ецар-горы, такая существенная часть Ецар-горы, которая входит с самого верха, спускается в этот мир. И, соответственно, все время, что Амалек существует, мы не можем нормально посвятить весь мир к душе святости, потому что Ецар-горы и Ситроха существуют в мире. Поэтому престол Всевышнего, Киба и Холь, как будто бы не целен и плохо стоит, стоит на трех ножках и шатается. Поэтому мы должны восполнить этот изъян, и это этот отрывок, который мы будем читать на следующей неделе. Теперь небольшая галахическая деталь, которая, может быть, кому-то может помочь. Бывает ситуация, мало ли что может случиться, но бывает такая ситуация, что человек не смог в шаббат добраться до синагоги в шаббат перед Пурим, когда из Такона читать отрывок по поводу Амалека. Пурим, у нас есть другой отрывок, который я сейчас тоже прочитаю вам, отрывок Торы, который читается каждый раз Пурим. «И пришел Амалек воевать с Израилем вместе Рафидим, и сказал Моше Иешуа, выбери себе людей и выйди, воюй с Амалеком завтра, а я буду расположен на горе сверху на возвышенности, и посох Всевышнего у меня в руке, и сделай Иешуа, как сказал ему Моше, чтобы воевать с Амалеком. А Моше и Аарон и Пур, они взошли на вершину горы, и было, когда поднимал Моше руки, то побеждал Исроэль. А когда опускал Моше руки, то побеждал Амалек. А руки Моше были уставшие, тяжелыми, и взяли камень и поставили под него. Моше сел на камень, а Аарон и Хур начали поддерживать его руки один с этой, другой с этой стороны. И были руки Моше эмуна верные до того, как зашло солнце. И ослабило еще Амалека и его народ своим мечом, и сказал Всевышний Моше, напиши это в книгу памяти и положи это, вложи это в уши Иешуа бен Нуна, потому что ты должен стереть память об Амалеке из-под небес. И построил Моше жертвенник, и назвал это место Неси, мое чудо, и сказал, потому что яд, рука, аль-ка-кисе, слово «кэс» здесь написано без буквы «алиф», я вам уже это сказал, «на троне Всевышнего войной с Гошемом, Гошемом Амалека из поколения в поколение». Этот отрывок рассказывает другой отрывок, рассказывающий ту же заповедь, что рассказано в Паршат Захор. Поэтому человек, который не услышал Паршат Захор по той или иной причине, он может попросить Пурим, того, кто ведет Миньян, не ведет Миньян, а читает этот отрывок пуримский, чтобы он имел в виду, что я хочу прослушать и выйти, выполнить мицву вместо Паршат Захор в Пурим. Бедиавид постфактум, это помогает. Когда мы должны слушать шаббат, помнишь, что сделал Амалек, в этот шаббат или в шаббат после поста. Эта установка делается на шаббат перед Пуримом, поэтому, насколько я помню, это должен быть в шаббат перед постом. Но в календаре, сейчас я принесу календарь, чтобы вам просто показать, как это будет. В еврейском календаре, который существует, я вот взял только тот календарь, который у меня, там на шаббат, вот здесь вот написано, что делается в шаббат, и здесь написано, когда и что читается. В этот ближайший шаббат мы читаем обычную паршу. В следующий шаббат он выделен и написано «Паршат Захор», для того, чтобы просто было видно. «Паршат Захор». Я очень рекомендую иметь еврейский календарь или хотя бы, если его нету, можно пользоваться всякими, я не знаю, календарями, которые есть, в том числе талдотовскими и так далее, для того, чтобы можно было просто самим научиться этим пользоваться. Там же в календаре есть время зажигания свечей и так далее. Это очень помогает, поскольку там такие основные вещи очень четко отмечены. Итак, Паршат Захор мы читаем в следующий шаббат. И мы более или менее разобрали то, что относится к памяти об Амалеке, который мы должны стереть из-под небес. Теперь я хочу вкратце сказать еще две недели, которые у нас есть, две парши, которые у нас есть. После Пурима, после Паршат Захор, у нас есть неделя, которая называется Паршат Секунду. Паршат Захор у нас следующий шаббат, через неделю, очень трудный календарь вертеть, кипается. Следующий Паршат Цав, то есть 30 марта, 20 числа месяца Адар, есть парша, которая называется Паршат Пара. В ней читается отрывок про Паро Адуму, про красную корову, которую надо порезать на масленичной горе. Там не должно быть больше, чем двух волосков на этой корове другого цвета. Эта парша тоже есть мнение, что это заповедь Торы. Остальные парши точно нет. Паршат Захор точно да, паршат корова может быть да, может быть нет, это спор решоним. Так вот, паршат коровы читается, и там рассказывается про то, как режется эта красная корова, сжигается, ее пепел добавляется в воду, и потом ей кропят вот этой водой так чуть-чуть. Ей чуть-чуть кропят этой водой, и кропление водой превращает человека, который затумился, дотронулся или был в шатре, где находился мертвый, он должен быть, очиститься для того, чтобы мог войти в храм и принести жертвоприношение. Поскольку весь Амисраэль должен был участвовать в жертвоприношении Пейсах, то это читается вот за некоторое время до Пейсаха. И следующая, последняя парша из этих четырех паршиот, называется Паршат Ходыш. Она у нас будет 6 апреля или 27 Адар Бейт. Парша, которая рассказывает Гаходыш Газелахем. Этот месяц для вас начало первого из месяцев. Эта парша читается прямо перед Пейсахом, совсем перед Пейсахом, последняя перед ним. Таким образом, у нас есть четыре парши, которые на самом деле, каждый из них является в какой-то степени продолжением предыдущего. Меня спрашивают, Паршат Захор говорится о том, что это мицва только в стране Израиля. Нет, там говорится таким текстом. И будет, когда успокоит тебя Всевышний от всех врагов в округе, в земле, которую Ашем даст тебе в наследство, в удел, то сотри память об Амалеке из-под небес. Таким образом, речь идет о том времени, когда Амисраэль будет находиться в Эрицесроль в спокойном состоянии, и наши мудрецы говорят, что это только во время, когда есть царь в Израиле. Поэтому к сегодняшнему дню понятно, что это не относится. Мы не находимся в земле Израиля, не находимся там спокойно, и у нас нету царя, ну и вообще все, что сказано, к нам очень мало относится. Поэтому, да, безусловно, вы правы, что уничтожить Амалека нужно, когда Амисраэль получит наследство Эрец-Исроэль, то есть это после прихода Машеха. Но Амалека нужно уничтожить не только из земли Израиля, но и изо всех других земель тоже. Амалек не должен быть остаться Амалеком нигде и никак. Это зло, которое должно быть полностью убрано из этого мира. Это единственная подобная заповедь, которая существует. Окей. И понятно, что эта заповедь очень тяжелая, поскольку я предвижу, никто не пишет такой записки, но мне из предыдущей записки показалось, что здесь что-то такое сказано. Понятно, что эта заповедь жестокая заповедь, и заповеди Торы не всегда заповеди, отличающиеся милосердием. Очень принято считать, что Акодыш Бору милосерден, и все мицвот, которые дает Тора, это милосердный мицвот. Но это не так, потому что милосердие бывает, наверное, это так, я неправильно говорю, но милосердие бывает ложным милосердием. И поэтому, когда существует какой-то убийца, киллер, наемный убийца, который идет и убивает очень много народу, и у человека есть возможность его убить, но он решил его пожалеть, и из-за этого тот человек убьет десяток людей сейчас, то понятно, что эта жалость является самой большой жестокостью. Поэтому существует определенный мицвот, который требует от человека определенного уровня взриюта, определенного уровня жестокости. Она называется в Торе не жестокость, но говорится о том, что рах лев, человек со слабым мягким сердцем, это во многих вещах определяется как большой минус. Там, где нужно, человек должен проявить то, что необходимо делать. И понятно, что... То есть непонятно, я не пробовал ни того, ни другого, не знаю, но очевидно, что в описании, что если ты хорошо вооружен и умеешь быстро выстрелить, и на тебя прет какой-то малитикитянин с пистолетом или с автоматом, то выстрелить в него – это относительно просто, потому что ты понимаешь, что либо он, либо ты. А вот когда перед тобой лежит маленькая голубоглазенькая девочка в коляске, 2-3 месяцев, но она Амалек от начала до конца, и ты обязан ее убить, то это требует определенной жестокости. Но представьте себе ситуацию, что кому-то было бы известно, что человек, который вот здесь вот находится в коляске, это Адольф Гитлер. И у него есть выбор, убить его или дать убить 6 миллионов евреев и еще много чего натворить. Понятно, что человек обязан выполнить эту мицву, и понятно, что это не очень легкая мицва. Выражение «Амалек сидит у нас, и его надо уничтожить себе». Да, такое выражение действительно существует. Поскольку Амалек – это проявление Ецергары и Ситры Охры, дурного начала и обратной стороны, стороны Тумы, которая находится внутри мира, внутри народов мира. Наиды слово «мицва» понимали как доброе дело? Нет. Слово «мицва» – это именно заповедь, от слова «цивуй», оно не на идыше, оно на иврите. И просто вольный перевод, который давали, он был несколько вольным переводом. Есть «маасим тавим», есть «мицвот», но вы правы, мицва всегда доброе дело. Просто иногда доброе дело может быть жестоким, ничего не сделаешь. Убить Амалека – это жестокая мицва, но это мицва, и оно самое доброе дело, которое можно сделать. Теперь я возвращаюсь к предыдущему вопросу. Поскольку Амалек – это суть, такой рикус, тамцит, понятие зла, понятие не просто зла, а понятие восстания против Всевышнего, это народ, который видел, как евреи вышли из Египта и понимал, что евреями руководит Гошем, он находится с ними, и воевать с евреями не имеет никакого смысла, потому что это воевать со Всевышним, и понимал, что такое Акодыш Барагу, и тем не менее бросается. В тот момент, когда это оказалось возможным, он тут же бросается воевать с Амисраэлем, хотя он, в общем, гибнет без особого результата. И объясняет Рамбан, что хотел Амалек. Он ведь понимал, что это бесполезно. Со Всевышним не справится. Объясняет Рамбан, что идея Амалека состояла в том, что подобно человеку, который бросается в горячую ванну и обжигается. Но он охлаждает немножечко эту ванну из-за теплообмена, который происходит, и тем самым дает возможность следующему снова броситься в ванну, охладить еще больше и так далее, и открывает дорогу для войны с Всевышним. И это была идея Амалека, жертвуя собой, воевать с Творцом, а воевать с Творцом внутри материального мира можно, воюя с Амисраэлем. И это была идея Амалека, и поэтому до тех пор, пока Амалек остается внутри этого мира, будет постоянное состояние некоторой войны внутри клипы, внутри клипы к душе, святости с силами нечистоты. Поскольку Амалек, он вошел внутрь нас, и вошел внутрь нас очень сильно, потому что, я не знаю про других, но про себя знаю точно, что кроме понятия к душе, у нас есть внутри очень сильная Ецаргара, то поэтому нам нужно воевать Амалека с Амалеком внутри себя, потому что другой Амалек сегодня мы можем только помнить о том, что с ним надо воевать. А с Амалеком внутри себя мы должны воевать для того, чтобы попытаться уничтожить вот это вот понятие зло, которое находится внутри каждого и каждого из нас. Гемора в трактате Хулин задает вопрос. Аман минаторал минайн. Где Аман, Аман Раша, который находится в Магилат Эстер? Где он упомянут в Торе? Гемора отвечает, что сказано. Амин гаэц газе? Разве от этого камня сказал тебе Всевышний, не, от этого дерева, от всех деревьев сада сказал Всевышний, вам не есть? Нахаш, змей, который обращается... Совершенно верно. До Всевышнего дотянулся, а жидовская морда, вот она. Вы совершенно правы. Поскольку Нахаш, который обращается к Хаве, он говорит, разве от этого, от всех деревьев сада запретил Всевышний вам есть? Вот этот вопрос «гамин гаэц газе» – «разве?» Слово «гаман» и «гамин» – это одно и то же. Гематрия слова «амалек» – это «сафек», «сомнение». Задача Амалека, задача Амана, Аман был потомком Амалека прямым, задача Амалека внести внутрь понимание жидовской морды, нашего понимания, понятие Торы, внести какое-то сафек, какое-то сомнение, какой-то вариант колебания, а может быть, я неправильно понимаю, что хочет Всевышний, а может быть и так далее. Вот понятие сафека, гамин, это Аман, который упоминается в Торе, и это тот Амалек, который находится внутри каждого из нас, когда у нас возникают какие-то свекот, какие-то сомнения по поводу того, что именно хочет от нас Всевышний, и как именно нам надо исполнять мицвот и, соответственно, ослабевание в исполнении мицвот. Следующий вопрос, который мне задают, все нечистое и недоброе, что поселилось в мире после преступления, совершенно первый змей вою, как бы сконцентрировалось в Амалеке? Да, безусловно. Оно сконцентрировалось в Амалеке, но оно не осталось только в Амалеке, потому что искра Амалека находится внутри всего. Амалек – это полный антипод народа Израиля. Народ Израиля – это народ, который не перемешивается с другими народами, то есть его можно выделить каким-то образом, абсорбировать и достать обратно. И поэтому мы, которые находимся внутри понятия Торы, мы отделены от всего остального. Амалек же, ровно обратно Израилю, он полностью ассимилировался, растворился в других народах, и абсорбция здесь не особенно работает. Поэтому внутри нас осталось понятие Амалека, которое выражается в основном через понятие сафека, сомнения. Поэтому главное, что происходит у нас, главная проблема, которая есть, и это стандартная работа Ецаргары, которая направлена против человека, это поселить в нем сомнения по поводу какой-то вещи. Близкая к актуальности, меня спрашивают. Разве мог весь народ Амалека быть на таком уровне, чтобы на таком высоком уровне понимать предназначение народа Израиля? Не отвечали ли они за грехи предводителя? Во-первых, я не знаю, может быть, и отвечали за грехи предводителя, но здесь надо знать, что в Торе есть предложение, которое говорит, что дети не отвечают за грехи родителей. С другой стороны, есть пасук, который говорит, что я Всевышний, который наказываю за грехи родителей до третьего и четвертого колена. Как эти два предложения совмещаются? Ответ на этот вопрос, что если дети повторяют и продолжают путь родителей, то Всевышний их наказывает до третьего и четвертого колена. Если нет, то нет. То все, они к родителям имеют отношение. Поэтому, если мы говорим, что они отвечают за предводителя, то это значит, что они идут по тому же самому пути. А на первую часть вопроса, который вы задаете, как можно быть на таком высоком уровне, чтобы понимать предназначение Израиля, есть два ответа. Первый ответ состоит в том, что да, во время выхода евреев из Египта, дарования Торы и так далее, когда раскрытие Всевышнего в мире было настолько высокое, что Всевышний обращался к каждому из народов, предлагал им Тору, то да, их понимание того, что происходит, было на значительно более высоком уровне, чем мы можем себе представить. Это первый ответ на вопрос. Второй ответ на вопрос. Существует понятие, когда человек сам не понимает, что происходит, но сар его, сар – это тот ангел, который руководит этим народом или этим человеком, он видит и понимает, что происходит на каком-то уровне, поэтому человек получает какое-то ощущение, не понимание, а именно ощущение. И это Гемора говорит, что если человек идет, вдруг ему становится страшно без видимой причины, значит, что-то вокруг происходит. Сам человек этого не видит, но его Малах видит, и поэтому ему передается состояние страха от Малаха, который находится рядом с ним. Поэтому выводай, что Амалек, во-первых, был на значительно более высоком уровне в то время, это без сомнения. И, во-вторых, независимо от его уровня, на котором он находился, независимо от этого, он мог чувствовать какие-то вещи, которые ему передаются. Я вижу, что продолжить я все равно не успеваю. Я хотел еще две парши немножечко связать, но я не успеваю это сделать. Поэтому давайте, если есть еще вопросы, потому что у меня минута остается. Больше вопросов нет. Значит, остальные два отрывка я не успеваю пройти. Может быть, на следующий урок я немножко возьму времени с урока для того, чтобы их каким-то образом раскрыть, потому что на самом деле все четыре отрывка являются одно продолжением другого, но для этого мне надо два слова буквально по поводу Паршат Пара и два слова по поводу Паршат Ходыш. Откуда черпались силы, чтобы нападать на Израиля? От Ситры Охры, от страны Тумы, которую создал Всевышний. Если Амалек и Софек равны по своему числовому значению, не значит ли это, что уничтожить Амалека – это уничтожить сомнения в собственной душе? Безусловно, именно это я имел в виду, именно это я и говорил. Что уничтожить Амалеков внутри себя – это подняться на такой уровень, что у нас нету Софека, нету сомнений. Просто чтобы так немножечко приукрасить эту ситуацию, змей, который как бы первый амалекитянин, если можно так сказать, который соблазняет Хаву и Адама для того, чтобы они ели от дерева познания добра и зла, он соблазняет поесть от дерева, и после того, как человек ест от этого дерева, он становится в состоянии, когда добро и зло находятся внутри него в столь перемешанном состоянии, что невозможно определить, где, что такое хорошо и что такое плохо. Зоар называет дерево познания добра и зла, он называет Илана де Сфека, дерево сомнений.